Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Грегор Замза в Праге. 20-летие бархатной революции. В результате подъема общественных движений и активности народа был свергнут коммунистический режим. О том, как это происходило, мы будем сегодня разговаривать с Шимоном Паноком, бывшим сопредседателем Союза студентов, руководителем гуманитарной и правозащитной организации «Человек в беде». За нашим столом славист Рад Кобзонкова, активист этой организации, переводчик с русского и английского Милан Дворжак. Милан переводил Акуджаву, Высоцкого и Галича. Он же Соукуп, редактор ежедневной экономической газеты «Господарские новины», активный участник событий 89 года, историк Вратислав Добек, также человек, который принимал активное участие в бархатной революции, и директор русской службы «Радио Свобода», политический обозреватель и известный чешский публицист Ефим Фиштейн. Я бы хотела, чтобы мы начали с ваших личных воспоминаний о ноябре 89 года. Что тогда с вами происходило? Или, ну, я так понимаю, что у Радки какие-то детские воспоминания об этом. Давайте мы с вас и начнем. Самое, мне кажется, самое интересное, как человек помнит то, что происходило с ним в детстве.
Мне было в 1989 году 12 лет, и я жила в региональном городке в Моравии. Я помню две события с того времени. Я начала первый раз в жизни смотреть телевизор, потому что до этого я смотрела только «Спокойной ночи, малыши». И тут пошли совершенно другие кадры, которые меня очень заинтересовали. Второе воспоминание попозже пришло. И это когда сменили директора нашей школы, которого, в принципе, мы очень любили. И учителя его тоже очень любили. Как объяснение нам сказали, ну да, он вступил в правильную партию, и значит, сейчас будет директором, и старый должен уйти. И я тогда очень наивно спросила, в коммунистическую партию, и все меня обсмеяли.
Спасибо, Рад Кобзонкова. Шимон Панок.
Я помню один большой хэппенинг тогда. Это был просто прекрасный, элегантный хэппенинг. Конечно, тогда мы чуть больше боялись и меньше смеялись, чем сейчас, когда уже 20 лет спустя человек сможет сделать какой-то более холодный анализ. А это прежде всего потому, что это не была революция. Это было просто рухнутие коммунизма, который был пустой уже. Как такового система и аппарата было очень мало, коммунизм был пустой, а просто держался на своих хрустальных ногах по какой-то инерции. Но перед тем прошли уже изменения в Германии. Так что я бы сказал, что студенческая забастовка и демонстрации и так дальше, это был как какой-то катализатор, а не повод конца коммунизма. Конечно, он ускорел конец коммунизма. И из-за того я помню это как действительно 6 недель очень большого, хорошего хэппенинга.
Спасибо, Шимон Панок. Милан Дожик, пожалуйста.
Давайте я тогда расскажу такое личное воспоминание. Не птичьего полета, а со своей горки. Я вообще-то ни в каких структурах не участвовал. Я всю свою жизнь переводчик-фриланс. Поэтому я был несколько оторван от масс, что называется. Я напоминаю такую тонкость. 17 ноября это была годовщина 50-е. Происшествие 17 ноября 1939 года, когда оккупационные власти немецкие очень резко подействовали против чешских студентов, некоторых расстреляли. Значит, с тех пор это был Международный день студенчества. И 17 ноября я, не будучи информированным, считал какой-то казенной демонстрацией, которую действительно созывал Социалистический союз молодежи в университетах. Ну, а потом я уже узнал по западным радиостанциям, что они пошли не туда, что ближе к центру города их остановила полиция, избила дубинками, что якобы одного студента забили до смерти. Вот. 18-го я слушал вот все эти вражьи голоса. Очень интересно было, что BBC ничего не говорила о мертвом студенте. Все остальные говорили, что это так. А BBC только в половине следующего дня сказала, чешский министр образования говорит, что это неправильная информация. Так что я пошел потом на демонстрацию уже 19-го. Это было вполне спонтанно, но мне так казалось, что среди этих нескольких десятков тысяч человек на Вацлавской площади, я, может быть, один из немногих, кто знает, что с мертвым студентом это все-таки, ну, до сих пор даже неизвестно. Это была какая-то провокация, какая-то игра госбезопасности. Мне, как обычному гражданину, до сих пор неизвестно какая.
Милан Твожик, спасибо. Он же Солку, пожалуйста.
Ну, я продолжу как раз историю с 17 ноябрем, потому что мне в то время как раз исполнилось 18 лет. Я был студентом первого курса философского факультета. И так как у меня уже были контакты с какими-то неформальными объединениями, то я, естественно, пошел на эту демонстрацию. И с первого же момента было абсолютно ясно, что это будет отнюдь не казенная такая демонстрация. От лозунгов, которые несли студенты, за которые бы в тот момент бы немедленно другую демонстрацию разогнали бы, о выступлении одного из как раз ветеранов или людей, которые участвовали в тех демонстрациях против нацистов 1939 года, который завершил это свое выступление, что главное не бояться. И я был там действительно до конца, когда нас уже остановила полиция и сбила. Мне там разбили голову, так что я в субботу, в общем-то, ничего не видел, потому что был дома и меня сильно тошнило. В воскресенье я тоже еще очень страшно боялся выйти из дома. Только вот вечером мне позвонил коллега из первого курса и говорил: так, понедельник, идем не на латынь, а собираемся в большом зале, как бы началась забастовка. Я туда пришел, посмотрел, насколько это серьезно, вернулся домой, взял спальник, какие-то консервы, ушел на факультет и вернулся оттуда 4 января.
Он же Соукоп, Братислав Дробик.
Я бы хотел не только про 17 ноября, но все это время, с ноября до, скажем, января. Я не согласен, не слишком согласен с Шимоном, потому что для меня это была и есть революция. Не потому, что мы как-то опровергали режим или систему, а все-таки из-за того, что просто изменялось характер общества, личный характер у людей, изменялась жизнь не только студентов, а жизнь общества. Именно в те недели, в тех месяцах ощущение этого настроения, ощущение отчаяния пятницы 17-го и какого-то восторга понедельника, когда начиналась, с моей точки зрения, забастовка, потому что я вернулся из деревни, где просто в отчаянии там прожил конец недели, что не удалось уже в Польше, в Германии, везде просто изменения. А у нас ничего не получалось. Да, была одна демонстрация, но хвала Богу, но все-таки уже было год тому назад, и постоянно никаких изменений нет. А в понедельник сразу я вернулся из деревни, а там забастовка. В первый раз я видел журналистов. Журналисты, вот, молодцы, а философический факультет ничего. А философический факультет тоже забастовка. Это было очень сильное впечатление, конечно. Но следующие недели мы оставались на факультете и все как бы видели это через экраны телевидения.
Братислав Дубек, Ефим Фиштейн.
Я думаю, не имеет смысла говорить о том, кто первым начал цепочку революции в Восточной Европе. Да, до Чехии была, конечно, Польша, но и до Польши была Чехия, была Хартия 77, а до нее было подавление польского восстания в 81-м, а до нее была Пражская весна, а до той были Будапештские события, а до Будапештских были Берлинские. Нет смысла об этом говорить. Я приехал впервые в Чехословакию после 17 ноября на 10 или 11 день этих событий. Демонстрации кончались, начиналась новая эпоха круглого стола и переходного правительства. Я приехал по приглашению гражданского форума, организации, которая тогда фактически, еще не будучи правящей, но уже управляла ситуацией в стране. Это было гражданское объединение, в то время объединявшее оппозиционные силы, противостоящие коммунистическому режиму и состоящие из самых разных спектров гражданского общества. Там были и представители Хартии 77, и представители тогда прогрессивных театральных сообществ, которые первыми восстали против режима, и обществ кинематографистов, писателей, но и представители рабочих разных организаций из заводов ЧКД, скажем, и студенческих организаций, которые, разумеется, невозможно забыть. Этот гражданский форум тогда пригласил меня из Германии в Чехословакию. И на вокзале меня встречал тогдашний активист гражданского форума Ян Урбан. Вместе мы съели сосиски на Масловской площади по 6 крон и пошли в гражданский форум, в штаб-квартиру его. И на проходной внизу, когда позвонили наверх, они мне сказали, где же ты так долго был, почему ты раньше не приехал. Был примерно конец ноября, но демонстрации уже закончились. Я, однако же, не воспринимал, что был дождливый вечер, грязная, совершенно запущенная Прага. Я летал на крыльях любви, потому что мне казалось, что все будет прекрасно. И мне казалось, что я просто возвращаюсь в страну, где я провел лучшую часть своей жизни, и у нее будет все прекрасно. Последующие 20 лет, разумеется, отрезвили меня в значительной степени, но никогда не пройдет то ощущение подъема, которое сопровождалось это осенняя революция фактически. Это ощущение подъема на долгие годы даст нам возможность дышать и вспоминать об этом, потому что это будет ориентир. Мы все свои дела будем сопоставлять вот с этим ощущением вдохновения.
Ефим Фиштейн. Свобода в клубе Грегор Замза, Прага. Мы говорим о бархатной революции 89-го года. Шимон Панек сказал, что коммунистический режим рухнул, потому что он был пустым. Меня интересует, как это происходило чисто формально. Почему общественная активность, которую начали студенты, которая была поддержана всем обществом, насколько я понимаю, как это повлияло на коммунистических руководителей? Они что, испугались?
Да, по-моему, они испугались. Они просто начали отходить из своих функций. Они просто отошли много из функций, осталось пустыми. И это не было борьба против коммунизма. Мы просто, как я был член маленькой группы около Вацлава Гавела, как репрезентант студентов, которая вела большинство этих переговоров. Конечно, первая неделя, это был вопрос, если они действительно испугаются, начнут уходить или нет, но после 5-6 дней демонстрации студенческой забастовки Политбюро УВ коммунистической партии все подало в отставку, и тогда уже было ясно, что они просто, уже все просто. А потом мы более-менее занимали пустые места, из которых коммунисты уходили. По-моему, они просто испугались, они чувствовали, что нету поддержки от общества, а нету поддержки из Москвы. Это было очень важно, что Горбачев прислал уже в 86-м или 7-м году Яковлева с новой информацией. Мы идем в перестройку, выделайте, что хотите, но не ожидайте, что Москва вас будет поддержать и что Москва вас будет руководить в будущем. А в некоторых странах, как в Польше или Венгрии, где уже реформа как-то шла, просто ускорили этот процесс и действительно реформировали. В некоторых странах, как Чехия, где были настолько старыми, глупыми, отсталыми эти вожди, я их помню, это просто была смешная группа стариков. Они не смогли реформу сделать, так что держали, да когда могли, а потом избежали.
Шимон Панек, спасибо. Милан Дворжак.
Посмею немного возразить. Это были не одни старики. Был один очень ненавистный народу, но тем не менее достаточно решительный такой руководитель, некто Штепан. Он тогда был по советским меркам, скажем, как секретарь обкома в Праге. Я думаю, он вполне был бы готов принять какие-то, что называется, решительные меры. К тому же известно, что на той неделе, начиная с 20 там, ноября, созывали так называемые народные милиции. Сейчас я должен пояснить слушателям. Это слово «здесь» означает не то, что в России. Это не регулярная полиция, а это были вооруженные отряды, которые держала Компартия еще 48-го года, с года своего прихода к власти, которые тогда помогли ей власть захватить. Вот этих людей они созвали в Прагу, разместили их пока в главной партшколе на окраине Праги. Но это были люди вооруженные. Руководство могло вполне их применить, но уже не хватило, наверное, решительности и духа. Это да. Но все-таки не один хэппининг это был, я бы сказал.
Милый Дворжик, спасибо. Шимон хотел продолжить?
Только к этому вечеру, это было второй день забастовки, с 20 на 21, точно. Это был один вечер, когда мы действительно боялись, потому что таксисты пражские работали как неформальная информационная сеть для студентов и звонили нам в студенческий центр, давали информацию, доклад о том, сколько автобусов полных этих вооруженных людей из провинции приезжает в Прагу. И тогда мы действительно побоялись, там паника начала, часть студенческих вождев хотела покинуть место. Несколько нас было против, потому что мы просто доложили, что если мы сейчас избежим, они нас все-таки найдут за 2-3-5 дней. А на место этого мы прислали двух своих эмиссарей, одного в посольство США, одного в посольство Советского Союза. Тот в США не прошел даже через секретарию вечером, а тот в посольство Советского Союза где-то в 00:30 ночью имел встречу с первым или вторым заместителем посла и приехал обратно в центральный забастовочный штаб-квартиру студентов с информацией, которая была коротка, но очень важна. Насилия не будет.
Спасибо, Шимон Панек. Он же Сокуп.
Я думаю, что почему это все так рухнуло и почему наоборот тут так долго держалось в то время, когда и в Венгрии проводились какие-то реформы, в Польше и так далее, это связано все-таки с августом 68 года, потому что все это политбюро и вожди как бы партии пришли к власти, в общем-то, на советских танках. Для них перестройка, она была смертиподобна, потому что она ставила под сомнение вот основу их власти. И поэтому они тоже не допускали других. И второй процесс, который был с этим взаимосвязан, что после 68 года в Чехии, Чехословакии вообще оставалось очень мало действительно верующих коммунистов. Людей, которые воспринимали эту идеологию, которые верили в какой-то интернационализм, научный атеизм и так далее. Я, например, в жизни встретил, если не брать, как бы, скажем, поколение моей бабушки старше, то младшего возраста я таких людей встретил, может быть, троих в жизни. Хотя вообще-то в партии было 1 000 000 человек, или даже больше. Так что там не было и идеологической основы. За этих людей никто не собирался выступать.
Он же Сокуп, спасибо. Я хочу спросить у Вратислава Долбека. Вот это идея про связь 68-го года и 89-го, вы ее разделяете?
С моей точки зрения, 60-е годы и их следство кончилось где-то в 70-х годах с подхождением именно Харты 77, потому что настроение общества в 80-х годах, оно, по-моему, уже немножко по-другому. Там уже пришли к власти прежде всего карьеристы. У них исчезала какая-то идеологическая основа. Они просто принимали участие в партии как обязанное из-за своей жизни. Потому что они хотели быть, конечно, я не знаю, директорами, они хотели быть успешными. И принимали это как основу своей жизни в Чехословакии и в обществе, которое имело те же самые подходы, те же самые идеалы, те же самые критерии жизни. В конце 80-х годов, с моей точки зрения, эти старики, как здесь произошло, избежали именно потому, что они не знали, что себе представить за гласностью перестройкой. Они в те времена постоянно говорили про перестройку, но это были совсем пустые слова, за которыми не было никакого действия. А если какая-то демонстрация, студенческая демонстрация, даже официально допущенная, имела быть этим проявлением, скажем, гласности, где еще мера, которую они могли стерпеть, допустить? Хоть бы просто не разошлись с Москвой. Это было для них очень, очень важно и нерешимо.
Вратислав Долбек, спасибо. Я хочу спросить у Ефима Фиштейна. Я довольно часто слышу от своих чешских друзей вот такого рода самоупреки, что чешское общество стало очень консервативным после 68-го года, что действительно русские танки раздавили всю свободу, и многие люди пошли на компромисс, так сказать, с коммунистическим режимом. Как вы думаете, Ефим, это соответствует действительности?
С той поправкой, что слово «консервативный» здесь совершенно не годится. чешское общество в ходе нормализации, разумеется, как-то смирилось с ситуацией, и многие пытались устроиться в этой ситуации. К консерватизму политическому это отношение не имеет. Это скорее был конформизм, который был типичен для чешского общества. В те годы люди уходили во внутреннюю эмиграцию, занимались своими огородами, своими садами. Чешское общество даже в самые плохие годы оставалось решительно самым богатым из всех окружающих. Каждая семья пражская имеет дачи за городом и уезжали на свои дачи. Там занимались тем, что то ли смотрели или слушали западное радио, то ли выращивали морковку. Это не важно. Но, конечно, они не интересовались политикой, по большому счету. Но в то же время, посреди этого конформизма, все-таки родилась Хартия 77, все-таки был интерес к защите прав человека, к защите невинно преследуемых жертв. Это все сочетается внутренне. И именно это как бы выело общество изнутри. Поэтому оно стало пустым, как сказал Шимон. И поэтому, когда был момент правды, момент истины, оказалось, что некому поддерживать этот коммунистический режим. Правильно сказал Андрей Саукуб. Может быть, сейчас больше праведных, истинных коммунистов, чем было в те годы. Их оказалось ноль. Никто не пришел поддержать коммунистический режим. Даже эти милиции народные. Не потому, что был страх, что их расстреляют, а просто потому, что они не верили внутренне уже в этот режим. Он был совершенно пустым. Пустышка, которая держалась на присутствии советских войск, кстати. Нельзя забывать, что это была страна оккупированная после 1968 года. И вот когда оказалось, что эти советские войска, эти советские танки в Прагу не войдут, чешские танки, которых были тысячи, они-то уж точно в Прагу не вошли. Чешские солдаты не хотели расстреливать свое население, и оказалось, что этот режим поддерживать просто некому. А дальше уже начинается следующая глава. Я лично не согласен с теориями заговора. Уверен я, что это отрыжка социально-инженерских теорий о том, что можно руководить миллионными массами населения. Нельзя. Конечно, КГБ и чешская ГБ играла свою игру, пыталась рулить ситуацией, но это совершенно оказалось невозможно. Было совершенно однозначно, что они теряют свои позиции все целиком, вся коммунистическая партия со своим ГБ и со своими милициями. Может быть, сейчас кто-то из них остался, скажем, владельцами предприятий, но решительно политические судьбы страны они изменить тогда не могли.
Ефим Фиштейн, «Свобода» в клубе «Грегор Замза» в Праге. «Бархатная революция». За нашим столом ее участники Шимон Паник, сопредседатель Союза студентов, ныне руководитель гуманитарной и правозащитной организации «Человек в беде». Он же Соукуп, редактор ежедневной экономической газеты «Господарские новины», историк Вратислав Дубок, Милан Дворжик, переводчик с английского и русского, директор русской службы «Радио Свобода», политический обозреватель и известный чешский публицист Ефим Фиштейн, и Радко Бзонкова, славист, активист общественной организации «Человек в беде». Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Саратове сегодня пройдет акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», активисты саратовского движения «Антифа» возложат цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В Москве антифашистские организации, как сообщается, отказались от планов провести сегодня митинг и шествие против пропаганды нацизма, поскольку московские власти не согласовали акцию. В Дагестане убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Ингушетии в результате обстрела неизвестными поста дорожно-постовой службы ранен руководитель Назрановского городского следственного отдела. Еще 5 сотрудников ведомства получили ранения. В Мюнхене, Германия, сегодня пройдет очередная, 6-я в этом году, встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная поискам пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне Ильхам Алиев, выступая перед беженцами из Карабаха, заявил, что если переговоры с армянским лидером завершатся неудачей, Азербайджан может прибегнуть к военной силе для возвращения под свой контроль Нагорного Карабаха. В Индонезии, недалеко от острова Суматра, затонул пассажирский паром, на борту которого находились свыше 200 человек. На месте происшествия идет спасательная операция, о пострадавших не сообщается. Израильская авиация нанесла в ночь на воскресенье 3 авиаудара по сектору Газа. Ранения получили 8 палестинцев, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Число жертв взрывов, который произошел в субботу на угольной шахте в Китае, превысило 80. Судьба еще 20 шахтеров неизвестна. В Румынии сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 12 кандидатов. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Басеску и председателя Сената, главы социал-демократической партии Митче Джоане. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Свобода в клубе «Грегор Замза» в Праге. «Бархатная революция». Ее 20-летие мы сегодня вспоминаем с ее активными участниками. Это Шимон Панек, бывший сопредседатель Союза студентов, ныне руководитель гуманитарной правозащитной организации «Человек в беде». Он же соукуп, редактор экономической газеты «Господарские новины». Братислав Долбек, историк, переводчик Милан Дворжак, директор русской службы «Радио Свобода», политический обозреватель и известный чешский публицист Ефим Фиштейн и словист Радка Бзонкова, активист общественной организации «Чек в беде». Мне порой кажется, что «Бархатная революция», как и события 91-93 года в России, становится какой-то мифологической историей, даже для тех людей, которые принимали в ней участие. Вот я бы хотела первый вопрос в этой части задать Радке. Как молодое поколение воспринимает «Бархатную революцию», что оно вообще о ней думает?
Я спросила у студентов гимназии в нашем региональном городке, им всем было где-то с 16 до 18 лет, и мне пришлось говорить в двух классах, значит, где-то примерно 40 человек. Все, что у них ассоциируется с революцией 89 года, это одно слово – перемена. Но они не смогли сказать, какая или чего и так далее. Но это уже хорошо. Второе, я у них спрашивала, где они получают информации о том, что происходило в 89 году. Те, которые написали, что только из телевидения, из книг или из школы, не смогли ничего личного сказать про революцию. Единственное, кто смог написать, например, что тогда было лучше и сейчас лучше, или что тогда было хуже и сейчас хуже, это были те, которые о революции говорили с родителями. Значит, вот эта семейная традиция, это, в принципе, единственное, что может нести память о том, что происходило, как люди себя чувствовали, какие у них были идеи, во что верили, во что больше не верят.
Спасибо, Радка Бзонкова. Ну, вот вы сказали перемены. Каковы эти перемены были в 90-е годы? И каким образом «Бархатная революция» изменила чешское общество и, соответственно, вашу личную судьбу? Шимон Панек, пожалуйста.
Общество меняется эволюцией, не революцией.
А не революцией.
Так что то, что было изменено, хотя я не думал, что это была революция, но, конечно, изменилось очень быстро, очень резко, очень фундаментально. Это были правила игры, правила политического действования страны. До тех пор не было никаких свободных выборов. Более-менее только одна партия, все было ясно. Руководено коммунистической партией. А после, действительно, появилась демократия здесь. Демократия в выборах, демократия в выборе партии и так дальше. И второе, что очень резко изменилось, это была свобода. До тех пор мы не могли путешествовать, мы не могли читать то, что хотели, мы не могли говорить то, что хотели. Отношения между родителями, детьми, студентами, учителями, это была ложь. Наши учителя нам лгали в школе, потому что боялись, что мы скажем дома. А родители лгали своим детям, потому что боялись, что они скажут в школе. Так что ложь была просто принцип, на котором работала половина всех отношений в обществе. Это изменилось. А третье, что изменилось, это были экономические, конечно, правила игры, правила действования, правила собственного имущества, правила того, что если работаешь, хочешь, ты сможешь добиться хорошей прибыли, хороших денег и так далее. Если не хочешь, не должен просто, не как за коммунизма, когда всех заставляли работать. Это, конечно, изменилось, но 15 миллионов людей, которые мы здесь жили, мы не изменились.
Спасибо, Шимон Панек. Милан Дворжик, пожалуйста.
Надо сказать, что сейчас, по прошествии 20 лет, есть достаточно много разочарованных. Мы не это представляли, они говорят, выходя на Вацлавскую площадь. Что именно они представляли? Царство небесное на земле, что ли? Во всяком случае, это общество было ненормальным, а стало более-менее нормальным. Со всеми своими изъянами, недостатками, которые присущи демократическому обществу. Смотря назад на эти 20 лет, я могу смотреть и, может быть, не с восторгом на все, но и не с досадой тайною обманутых надежд, как говорит Лермонтов. Несмотря на все там недочеты, недостатки, конечно, есть коррупция, конечно, есть очень неприличное поведение некоторых политиков. И тем не менее, думаю, нормальное общество лучше ненормального. Свобода лучше не свободы.
Милан Дворжик, он же Сокоп.
Чего мы ожидали в 89-м? Я не знаю, как тут остальные, но единственное мое желание, и я думаю, что оно было общее для многих, было просто, чтобы нам дали жить нормально. Чтобы эти коммунисты, которые там запрещали слушать какую-то музыку, которые нам давали какие-то рекомендации на поступление в вузы, чтобы нам просто дали жить нормально. Потом мы уже как-нибудь сами разберемся. А вот тогда, действительно, в этом ноябре 89-го года я еще там участвовал в каких-то экологических инициативах и за два дня до 17 ноября написал такую петицию против, там была одна стройка в Праге, и на запрещенной, в общем-то, демонстрации я как бы говорил людям, если они хотят подписаться, вдруг как бы зажегся свет, и там была телекамера, оказалось, это BBC, и моя первая реакция была просто, надо сбежать. Гордость не дала, но я помню, как я там тогда стоял, как дурак, и думал себе, ага, так, все, прощай школа, привет армия, и все оказалось совсем по-другому. И не будь этого 89-го года, я не знаю, что я бы делал, но те возможности, которые перед нами всеми открылись, это уже каждый использовал, как он мог.
Он же Сокоп, Братислав Дубик.
Я бы тоже продолжал то, что он же сказал в последних словах. Это был мир новых возможностей. Но мы были студентами, которые только что оканчивали занятия, были должны просто выбирать свою работу. И в то время не только для студентов, но, можно сказать, для общества, тогдашнего общества, в этих надеждах тоже скрывались новые возможности личных судеб или новых предпринимателей, потому что они могли и хотели как-то зориентироваться в этих новых возможностях. Конечно, 90-е годы это было время новых законов, которые вообще не были еще исправлены, а многие использовали не слишком честно, но нашли свои пути. Это были пустые места, в которые, Шимон говорил, у этих коммунистов, которые упраздняли эти пустые места в верхушках, эти пустые места как бы везде были. Возможности, когда мы выбирали новую жизнь, даже у меня, можно сказать, личный опыт, личное изменение жизни, когда у меня жена из революции, мы встретились там в факультете, да, и мы какой-то революционный брак сдали год после того. Наш сын, старший сын, уже он родился в эти новые времена. Для него это только картина, которую мы ему передаем, как наши воспоминания. А честно сказано, ее нельзя передать. Это надо пережить, а нам повезло в том.
Ратислав Дубик, Радко Бзунков, пожалуйста.
Я хотела продолжить линию пустых мест. Мне это кажется очень точно, потому что я, в принципе, очень быстро после революции определилась насчет своей профессии. Я, когда только можно мне было одной путешествовать за границу, поехала в Англию, я там работала полгода, и потом в Швецию. И я поняла, что меня Запад не очень устраивает с точки, так сказать, культурно-интеллектуальной. И посмотрела на Восток и выбрала где-то в 93-м или в 94-м году профессию русиста. В те времена была русистика пустая. Нас пришло на первый курс 5 человек. Это было самое интересное время, на самом деле, русистики, потому что очень много авторов, которые были запрещены, они открывались, о них можно было впервые заговорить, почитать, начать переводить. Это было очень-очень красивое время, но это было как раз это пустое место, которое надо было заполнить.
Радка Бзонкова, Ефим Фирштейн.
Есть показатели, которые меняются очень медленно. Это онтологические, глубинные показатели состояния общества. Это национальный менталитет, национальные черты характера, обычаи. Естественно, что и в чешском обществе после революции эти показатели не изменились. Чехи сохранили основные черты своего национального характера. Скажем, трудолюбие, может быть, гражданские добродетели, о которых говорил Папа Римский Иоанн Павел II здесь. Но есть показатели, которые меняются относительно быстро. Это политическая структура общества, политическое устройство общества. И здесь надо сказать, что Чехия довольно быстро вернулась к тому состоянию, в каком она была до коммунизма. В течение буквально считанных месяцев, может быть, считанных лет, сложилась политическая система, которая, кстати, сохраняется в основных чертах и сейчас. 5-6 политических партий основных, которые чередуются, из них, может быть, две главные, которые чередуются у власти. Центральное в этих показателях, мне кажется, если мы говорим о настроениях населения, существует значительное отличие. В зависимости от возраста, возрастные категории населения мыслят по-разному. Разумеется, события 89-го сейчас мифологизированы. Молодежь о них не вспоминает. Но что думает молодежь? Каковы ее политические симпатии, антипатии? Если мы посмотрим на этот показатель, мы убедимся, что он однозначен. Сторонников коммунистической мысли, коммунистического мышления минимально среди молодежи. Зато подавляющее большинство из них чувствует себя удовлетворенными в этой жизни. У них масса своих оговорок, возражений против существующей политической системы или партий, но они все своим существованием больше довольны, чем пожилые. Они совершенно не изменили бы, не меняли бы ситуацию в пользу коммунистической системы. Соотношение драматически в пользу нынешней демократической системы. Драматически. Там может быть 90 к 10 или даже 95 к 5. То есть нет сторонника возвращения к прошлой системе. А это значит, что несмотря на все забвение 89-го, его идеалы достаточно прочно укоренились. Никто не хочет эти идеалы сейчас менять.
Ефим Фирштейн, спасибо. Свобода в клубе Грегор Замзе в Праге. Бархатная революция. Милан Дворжак, пожалуйста.
Хочу полностью согласиться с тем, что сейчас сказал Ефим Фирштейн, но хочу вернуться еще к тому, что говорили сидящие за этим столиком. Полностью понимаю и разделяю их мнение про пустые места. Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы уважаемые слушатели подумали, что здесь было какое-то безвластие. Ничего подобного. Ушли в отставку члены Политбюро, избрали других, которые до поры до времени в течение там 10 или 15 суток еще формально держали власть, а потом уже передали ее, грубо говоря, гражданскому форуму или просто участвовали в подготовке выборов. Подал в отставку президент Густав Гусак, и по предложению гражданского форума избрали нового президента в так называемом парламенте или федеральном собрании, в котором сидели фактически одни коммунисты и их приспешники, и тем не менее они подавляющим большинством избрали. Но все это шло как бы очень упорядоченно, и я должен только поддержать то, что сказал Ефим, что очень быстро вот в этих формальных отношениях Чехословакия сначала, сейчас будем говорить Чехия, вернулась к своим бывшим политическим традициям, и это все это движение стало я цитирую одного журналиста, который говорил про то, что это революция, в которой не разбили не только ни одного носа, но даже ни одного окна.
Милан Дужик, спасибо. Если говорить о фигуре Вацлава Гавела, он тоже миф уже для чехов? Или он что-то другое? Как вы воспринимаете? Шимон Панек, может быть?
Я был с первых дней в тиме около Вацлава Гавела. Когда бы в первые дни вышел общанский форум и студенты с предложением, пусть Вацлав Гавел будет следующим президентом, это бы общество не приняло. Потому что он был все-таки довольно погрязненный этой пропагандой, которая портретовала его 15 лет как кого-то, кто сын буржуа, под влиянием империализма, получает деньги из Запада. Но между 19 ноябрем и 10 декабрем, когда Гавела мы предложили как кандидата на президента, были 20 дней. А за этих 20 дней мнение большой части общества изменилось. Так что я лично помню, когда вышел на балкон центральной площади Праги, Вацлавской площади 10 декабря, после того, что новое правительство было поставлено на свое место и старый президент подал отставку в 2 часа после обеда и в 4 часа 30 минут была демонстрация 10-го. Я тогда вышел и сказал, что кандидатом студентов Вацлав Гавел. А этих 250 тысяч людей ответило: Вацлав Гавел, Вацлав Гавел. Было очень быстрый процесс понимания общества.
Шимон Панек, спасибо. Ефим Фиштейн.
Многие люди в России и вообще за границей не вполне понимают, как могут чехи относиться к Вацлаву Гавелу критически. Для них Вацлав Гавел является именно такой мифологизированной фигурой, которую не пристало критиковать. За границей воспринимают Вацлава Гавела прежде всего именно как символ демократии. А в Чехии он связан и с практической политикой. А практическая политика всегда меняет отношение к реально действующему политику. В те дни, о которых говорил Шимон Панек, Вацлав Гавел действительно был не просто символом для чехов, которые кричали «Гавел наград», «Гавел наград», но и для других. Я помню мое пребывание в Кракове, где на стенах домов было написано «Гавел на Вавел», то есть Гавел пусть станет президентом Польши и в замке Вавель в Кракове. Но естественно, что в самой Чехословакии Гавел был тогда в Чехословакии, а потом и в Чехии, был президентом в течение 3 президентских сроков. И это очень много. За это время, естественно, любой политик принимает как популярные, так и непопулярные решения. И при принятии непопулярных решений, естественно, поддержка в обществе несколько снижается. Гавел ушел с поста президента, имея поддержку общества порядка 50%. Это достаточно много. Его заслуги в ходе бархатной революции невозможно переоценить. Как практический политик, разумеется, он допускал и ошибки.
Ефим Фиштейн, Братислав Дробик.
Если мы говорим про Вацлава Гавела, может быть, у него было просто такое понимание сначала отрицательное, как уже сказали, но все-таки он был символом оппозиции и, можно сказать, единственным, которого общество и знало, потому что оппозицию широкое общество вообще не знало. А Вацлав Гавел очнулся в роли какого-то символа совести, потому что надо было бороться с личной совестью. Почему мы не боролись с коммунизмом вчера? Почему только сегодня? Мы на демонстрациях, мы на площадках, а он уже был. Это иногда бывает проблемой, если кто-то есть каким-то идеалом, который показывает на ошибки личной совести человека. А как они сравниваются, как принимают или отрицают Гавела до сих пор, по-моему, это их понимание или их попытка как-то сравнить себя с личной совестью тех людей.
Братислав Дубик, спасибо. Он же Соукоп.
Гавел остается для какой-то части, достаточно большой, но, условно говоря, 20-30-40% действительно таким же моральным авторитетом. Он не то чтобы символ неживой. Он, например, приезжает в конце августа, есть такой рок-фестивал недалеко от его дачи, и он там всегда каждый год и там, это совсем такая как бы публика, очень даже неформальная, но он туда приезжает, потому что он когда-то помогал этим людям, которые организовали этот фестиваль в 80-х годах. Для них он есть авторитетом, но он не авторитет для всех, как любой политик после трех сроков. Я не думаю, что существует много людей, политиков вообще в мире, которые после трех президентских сроков сохраняют 50% поддержки.
Он же Сокоп, спасибо. Если говорить о вашем будущем, бархатная революция, каким образом она может продолжаться в Чехии, в вашей личной биографии? Это живая вещь или она уже чистый факт истории? Шимон Панек, пожалуйста.
Я даже не знаю. С одной стороны, это факт истории, а то, как мы себя ведем, как жизнь идет, как политика идет, просто невозможно все время опираться до 6 недель бархатной революции. Это должно просто быть основано на принципах, которые были перед войной, перед коммунизмом. Во время коммунизма их сохранило небольшое количество людей. Это возвращается потихоньку, но, по-моему, каждая генерация уже дальше от коммунизма и тоже дальше от бархатной революции. С одной стороны, да, это просто исторический факт. А бархатная революция как такая, ну, я бы сказал, что идеалы, из-за которых она произошла, это прежде всего идеалы свободы. Свободы, демократии, свободы человека как одиночки. Надо об этом, конечно, информировать своих детей, надо об этом говорить. Но если этих 6 недель как-то строить принципы должны просто действовать сами по себе.
Шимон Панек, спасибо. Радка Бзонкова.
Я очень долго думала, что как-то особо на меня революция не повлияла, но я это поняла, когда выпивала со своими друзьями из Молдавии и России. Мы обсуждали очень много тем, и я сказала за этим столом, что никогда в жизни не дала никому взятку. И они на меня посмотрели, они не могли верить этому, и сказали: мы первый раз видим человека, который не давал взятку и не знает, что это такое. Мне кажется, это может быть маленькая деталь, но она о чем-то говорит, о том, что здесь поменялось в этой стране.
Радка Бзонкова, Милан Дворжак.
Опять же, я тоже всю жизнь взяток не давал, но не хочу создавать ложного впечатления у своих друзей в России, что нет у нас ничего такого. Есть, конечно, как у людей. Но возвращаюсь к будущему. Мое будущее, так сказать, уже состоялось. Я прожил 20 лет в свободном обществе. Мне на днях исполнилось 60 лет, поэтому я больших каких-то планов на будущее не строю. Просто собираюсь работать, и я очень рад, что живу в нормальном обществе. А отношение к революции так же, как отношение к тому же Гавелу. За эти 20 лет он, как практический политик, иногда сказал или сделал отдельные вещи, которые мне не совсем понравились. Тем не менее, я его безмерно уважаю как того человека, который стал в начале символом, флагом, гербом, если хотите, этого движения. Мое уважение он никогда не утратит. И то же самое с бархатной революцией. За 20 лет, конечно, она перешла в разряд исторических событий. Но, тем не менее, для меня она не теряет своего значения при всем при том, что я сказал критического о нынешних временах. Для меня это просто переход из ненормального общества в нормальное.
Милан Дужик, он же Сокуп.
Я бы не хотел дожить до того, что я буду ходить по школам и рассказывать, как мы боролись за демократию. Но, к счастью, ничего подобного не предвидится. Это действительно было историческое событие, в котором мы поучаствовали, но сами идеи, они же не были придуманы в ноябре 89 года. Они были придуманы гораздо раньше, от, скажем, 10 заповедей, может быть. Главное, может быть, что я еще в себе несу, есть какой-то этос тех дней, или, по крайней мере, питаюсь, что все-таки существуют идеалы, за которых стоит сражаться или, по крайней мере, придерживаться, несмотря на все сомнения и искушения, которые нам раньше давало коммунистическое общество, теперь консумеристическое общество.
Он же совкуп. Вратислав Добик.
Нам, конечно, повезло. Просто у нас была такая возможность поучаствовать в этих действиях, что у нас исполнилась некоторые надежды на изменения, но все-таки это уже факт прошлого. Но во всех этих действиях прошлого и фактах прошлого мы живем в их следах. Если мы их принимаем или отрицаем, это все равно. Мы, может быть, принимаем или помним эти начала, но и если мои сыновья будут жить уже без этого опыта, если они об этом будут только учиться в истории, они, естественно, это принимают только как исторический факт, но все-таки они могут, и я тому очень-очень рад, жить в следах этого действия, этого факта. Для нас, для моей генерации, очень правильно.
Вратислав Дубок, Ефим Фирштейн.
Ну, если бы не произошла бархатная революция, меня бы здесь попросту не было. Я бы продолжал работать в свободной Европе, скорее всего, в Германии. Но она произошла, поэтому я живу здесь, я очень этому рад. Все познается в сравнении. Мне кажется, что чехам крупно повезло, что революция сложилась так, как она сложилась в 89 году. У многих нет одной какой-то даты, которые они могут привязать свое ощущение перехода от несвободы к свободе. Ни у поляков, ни у венгров нет одной даты. Эволюция была постепенной, плавной, не к чему привязать свои чувства сейчас. А у других, у которых революция происходила единовременно, как, скажем, в Румынии, не хочется, потому что она была кровавой. У чехов она была бескровной, гражданской, очень ответственная, ни одного стекла нигде не было выбито, вообще никто не был повешен, не то что повешен на Люцерне, не было ни одного самоубийства, все было очень цивилизовано. И к этой дате, к этим 10 дням в ноябре, можно привязать свои чувства, это действительно современный миф Чехии. И совершенно очевидно, что в отличие от других, чехи пользуются этим мифом. Например, в десятилетие революции прошли серьезное выступление бывших студенческих вождей, которые считали, что под угрозой оказалась свобода. Они могли ошибаться или не ошибаться, но они смогли поднять население на новые выступления в память об, этой, об этих событиях. И я совершенно уверен, сейчас такого ощущения нет, но если через 10 лет снова будет ощущение, что под угрозой оказалась свобода, и следующее поколение студентов снова сможет напомнить о том, что 30 лет назад, скажем, состоялась такая революция за какие-то идеалы. Эти идеалы, на мой взгляд, до сих пор живы.
Ефим Фирштейн, «Свобода в клубе», Грегор Замза в Праге. «Бархатная революция». За нашим столом были ее участники Шимон Панек, бывший сопредседатель Союза студентов, ныне руководитель гуманитарной и правозащитной организации «Человек в беде», он же Сулкуп, редактор ежедневной экономической газеты «Господарские новины», историк Вратислав Добек, переводчик Милан Двожик, словист Радка Бзонкова и директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фирштейн. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».